Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланга и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня свою музыкальную историю расскажет человек, которого я очень давно хотела пригласить. И вот сегодня такой замечательный повод представился. Это Олег Сердобольский, заслуженный работник культуры, поэт, лауреат премии журналистской «Золотое перо». И это еще не все. Наверное, главное – это то, что Олег Сердобольский 50 лет работает в ТАСС. Мы очень много лет знакомы, поэтому будем, конечно, на «ты». Ты ведь родился во Владивостоке?
Я родился во Владивостоке, но если бы не была одна музыкальная история особенная, наверное, меня бы и не было на свете. Вот с чего бы я хотел начать. Музыкальная история – это фильм Ивановского и Рапопорта, который вышел на экраны в 40-м году, перед самой войной.
Я люблю вас, я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта. Еще любить
успех этому фильму обеспечил удивительный тенор советский Сергей Яковлевич Лемишев, который играл в фильме роль шофера Пети Говоркова, симпатичного парня, который готовил с профессором партию Ленского. Моя мама была студенткой, она, как дети на Чапаева, много раз бегала на этот фильм. Как она мне потом рассказывала, она влюбилась в Лемишева, а потом, значит, она закончила пединститут, была по распределению направлена в Владивосток, и однажды случилась удивительная история. Она вышла из школы и увидела, что становится машина, и из нее выходит Петя Говорков. Ну, человек, потрясающе похожий на того персонажа. Это был мой будущий папа.
А что передать Шатену?
А Шатену передайте, что я люблю блондинов.
Ой, товарищ Белкина, я знаю этих блондинов. Эти блондины – Петька Говорков.
Я узнал эту историю уже во взрослом возрасте. Мама очень как-то таила ее в себе, носила многие годы. Папа оказался очень счастливым избранником. Они прожили всю жизнь вместе. Папа был действительно пластичный, красивый человек. Он замечательно танцевал. Ну, а насчет своего вокала он говорил: я пою плохо, но зато долго.
Вот уже целый год он мучит нас своим пением. Подумаешь,
волосы летят его из квартиры. С утра до вечера, понимаете, голоден.
Вы приехали все в Ленинград, да?
Мы жили у бабушки на нынешней Шпалерной, а тогда улице Воинова, рядом с оранжереей. Это была коммунальная квартира, ставшая коммуналкой после блокады, когда ее уплотнили. Мы в 12-метровой, вчетвером, а то и впятером жили, спали на полу. Бабушка была очень простой, но она впитывала культуру ленинградскую как-то по-особому. Она мечтала стать певицей, пела романсы, но пел в своем таком вот дружеском кругу за чаем. Она любила это делать.
Собиралась компания дома.
Собиралась компания ее подруг и ее почитательниц. Мне было, наверное, года 4, наверное, 5, когда бабушка привела меня первый раз в Кировский театр. Я очень хорошо помню, что это была сказка о царе Салтане. И я был ошеломлен красочностью этого спектакля. Мне казалось, что все декорации, все костюмы так же поют, как и артисты. И вот эта ошеломляющая красота спектакля осталась во мне как такое особенное совершенно воспоминание.
—
наша семья, папа, мама и я, мы вели такое кочевое существование, и мы жили на Чукотке много лет. И я там закончил школу, и, наверное, первые такие уже осознанные музыкальные впечатления, связанные не с красками в Кировском театре, а с какими-то переживаниями, связанные с поселком Игрекинот, маленьким таким поселочком в заливе Креста, в 13 километрах от Северного полярного круга. Это было чудесное место, где я заканчивал школу, и там я впервые увидел фильм, оперу «Евгений Онегин». Это удивительно, но я на каком-то там моменте перестал осознавать, что это пение. Настолько органично вошел весь этот образный строй фильма в меня, что все это существовало просто неразрывно. И самое главное, что это было очень переживательно, но это было открытие оперы уже такое настоящее.
Я к вам пишу, чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воли меня презреньем наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. На чем я молчать хотела? Поверьте, моего стыда вы не узнали. Никогда.
Вот на этот же период падает такой очень забавный случай моего ужасного провала как участника струнного оркестра. Я в школе играл на мандолине в нашем ансамбле, и в песенке «Светит месяц, светит ясный» я так лажанулся, извините за выражение, что меня после этого позора помогли мне быстренько из этого оркестра уйти, что я долго очень болезненно вспоминал, особенно глядя вот на эти подушечки пальцев. Но моя карьера мандолиниста не состоялась. Но я немножко, может быть, все-таки реабилитировал себя, по крайней мере, в своих глазах. В «Артеке». На Чукотке я поехал такой небольшой группой в «Артек». И меня приняли в группу барабанщиков. У нас было 4 барабанных номера, которые я сейчас вот наизусть помню. И вот мы это исполняли. И все на барабанщиков смотрят, как на элиту, что ли, значит, вот какого-то торжества пионерского.
Торжества.
Это я пережил. Но у меня еще была одна большая и несостоявшаяся мечта, нереализованная. Я очень трубачом хотел стать. Может быть, это от дедушки, от моего дальневосточного пошло. Дедушка был в русско-японскую трубачом в полковом оркестре. Хорошо играл, вообще музыкальный был человек. В общем, не получилось у меня и этой карьеры. И это осталось в таком небольшом стихотворении, которое я написал вот об этой мечте. Горячо, неистово пел металл. О трубе с мальчишества я мечтал. Даже руку вскидывал по ночам. До того завидовал трубачам. Пешие и конные снились мне. Их глаза бессонные, как в огне. В радости ли, в горе ли, взгляд их строг. И у меди в горле 100 тревог. Эта медь, звучащая по плечу, только настоящему трубачу, потому что песня и труба – это не профессия, а судьба.
оказался в Ленинграде в литературном институте. Ну, не литературный, это был университет, это факультет журналистики, да?
Я поступил на филфак. Тогда не было факультета журналистики, он был сформирован только на третьем курсе, когда мы были. То, что мы были филфаком, это огромное счастье. Мы, конечно, избранники судьбы, потому что нам достались лекции таких профессоров, которым мы аплодировали на лекциях.
Ну, а когда вы учились, какая музыкальная вокруг шла жизнь?
Я вот, пожалуй, не могу сказать о том, что студенческие годы были у меня связаны с какими-то очень-очень сильными музыкальными переживаниями. Пожалуй, самым сильным таким событием моей жизни тех лет был Большой драматический театр.
Застал ли ты вот эти все знаменитые спектакли?
Да, я застал «Варваров», застал «Трех сестер». Это была такая абсолютная магия творчества единомышленников, когда одни загорались от других.
Музыка тоже играла немаловажную роль, и я знаю, что и Сокольский Шварц писал для «Горя от ума» вальс этот знаменитый, который долгое время...
Он и сейчас,
да.
По-моему, и сейчас звучит.
Да, чуть ли не символом театра был.
Да, да. И, кстати, со Шварцем связана одна история. Шварц принес какие-то вот новые фрагменты для спектакля. Тосуногов, значит, прослушав их, сказал, что за чепуху у меня тут принесли. После чего Шварц собрал эту чепуху, так называемые эти листочки, и стал удаляться из зала. И Георгий Александрович нашел в себе мужество публично извиниться перед Шварцем. Это был, конечно, прецедент, потому что это был какой-то момент истины, что искусство превыше всего. И...
Главное – это главное, то, что мы делаем в театре.
Это то, что останется на века.
Да, это и осталось.
Ну, а вот тасовская моя жизнь, она началась очень музыкально, но в таком прикладном смысле этого слова. Союзом журналистов и вообще музыкальной жизнью города до меня занималась такая Елена Борисовна Калинина, моя замечательная вот старшая коллега. Когда я пришел, вот в те дни очень болел Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Это был 66-й год, и по просьбе Москвы Елена Борисовна каждый день давала бюллетени о состоянии здоровья Шостаковича. Но оптимистические такие были заметки о том, что он выживет. И еще 9 лет было впереди у Дмитрия Дмитриевича, которые мне позволили вот как репортеру с ним дважды пересечься в жизни.
Расскажи, что это?
Это был один, наверное, из самых переживательных людей, которые мне встретились в жизни. Он реагировал очень чутко на любую мелочь. Художественный руководитель Малого зала филармонии Ирина Семенова позвонила мне и сказала: «Олег, а вы не хотели бы взять интервью у Шостаковича? Завтра у Дмитрия Дмитриевича премьера вокального цикла на стихи Микеланджело Буонаротти, и Дмитрий Дмитриевич очень хотел бы дать кому-то интервью. Он спросил меня, и я предложила вас». Я, значит, не веря своему счастью, помчался в Малый зал филармонии, присутствовал на фрагменте репетиции. Переживательность Шостаковича в эти минуты стала совершенно очевидной, потому что он сидел там в каком-то 5-м ряду и уточнял какие-то детали. А что там вот в программке будет вкладка с этими текстами, да? Да. Но они же будут шуршать. Это шуршание будет же мешать исполнению музыки. Они будут отвлекаться. Я так буду волноваться. В общем, значит, Дмитрий Дмитриевич, пришел журналист. Мы сели в какой-то там 12-й ряд. И Дмитрий Дмитриевич вот в течение минут 10 рассказывал мне об этом произведении, о том, что он очень любит в Малом зале давать свои премьеры. И когда я там, значит, задал ему вопрос, я помню, что вы доверили премьеру Нестеренко. Он говорит: «Что вы, это не я доверил, а он счел возможным принять мое предложение исполнить это». Я ему очень благодарен. Я думаю, что это было естественно.
Да,
это была не рисовка, потому что
он
был невероятно искренним человеком.
Дерзнуль, сокровище мое, существовать без вас. смягчить разлуку. Унылым сердцем больше не даю ни возгласов, ни вздохов, ни рыданий. Что вам явить, Мадонна, гнет страдать? Из вашей памяти не мог. Я оставляю сердце вам в залог.
Потом тебе же судьба посылала встречи со столькими композиторами, музыкантами. Я не говорю о том, что ты как поэт вместе с Виктором Плешаком вы сделали две оперы.
С Виктором Плешаком мы написали оперный сериал «Сказки для репки». Но если говорить о моей дружбе с композитором, которая нечаянно так переросло в сотрудничество, то самым главным таким человеком на этом пути был Олег Николаевич Хромушин.
Мне так приятно, что ты сейчас вспоминаешь Олега Николаевича, потому что это был, во-первых, блестящий музыкант, великолепный джазмен.
Мы хорошо друг к другу относились, и как-то он нечаянно узнал, что я пишу детские стихи. Так ты принеси. И он буквально через 2-3 дня выдал потрясающую серию песен на эти стихи. «Гриб-гриппопотам», «Карусель», «Песенка про иностранные языки». Потом мы с Олегом Николаевичем выпустили книжку «Зачем зайцу хвост», где было с десяток, наверное, песен. И книжку проиллюстрировала моя дочка Василиса. Книжка эта живет, и там из нее тоже поют песни.
Да я думаю, не случайно твои дочки имеют кто самое непосредственное, кто немножко опосредованное отношение к музыке, и все невероятно одарены музыкально.
Вот у Ярославы есть свой коллектив «Фонтанчик».
Да.
Вот мы не сговаривались в нашей любви к Хромушину. Она нашла песню Хромушина «Что такое лужа».
Да, я помню,
и
конечно.
И она так влюбилась в эту песню, что вот она включила в репертуар «Фонтанчика». Они ее поют с упоением, они ее играют. Но для них это целый спектакль маленький. Они в нем живут и борются за роли.
Думаешь, почему люди поют?
Ты задаешь этот вопрос всем своим гостям. Я двухступенчато на него отвечу. Сначала немножко шутливо, а потом серьезно. У меня есть такая книжка, она называется «Если поет бегемот. Веселые стихи о музыке».
Так.
Это ответ на твой вопрос. Солнышко рано встает, утро встречая с порога. Если поет бегемот, значит, в нем радости много. Ветер леса пробудил, ухнуло даже болото. Если поет крокодил, значит, не съест он кого-то. Кто-то нам ножкой с высот машет, сплетая лианы. Если макака поет, значит, поспели бананы. На разноцветных шарах в небе закружатся дети, если поющий жираф встретился им на рассвете. Из мошкары молодежь звонко над травами вьется. День будет точно хорош, если с утра всем поется. Ну, а всерьез, если, то вот представь, взлетает самолет. Вот он бежит, бежит, отрывается от бетонки, разгоняясь. Чувство полета его охватывает. И мне кажется, что и человека также иногда охватывает чувство полета, когда он даже не отдает себе отчет, что кончаются слова и остается только музыка. Слова могут быть замечательные, но они уже теряют свой смысл перед совершенством музыки, как такого чуда, которое нам дано свыше. Я всегда врасплох себя поющим застаю. Я говорю, значит, это такое состояние, которое надо беречь, и которое тебе что-то сигнализирует о том, что ты, может быть, сейчас и сам какое-то чудо совершишь, потому что поется всегда изнутри. Вот это ощущение пения помимо тебя даже, когда тобой руководит твоя радость, твое какое-то внутреннее состояние, это самое ценное.
А что же ты поешь? Вот ты себя застаешь врасплох.
Это может быть и Азнавур, и Петрова я пою, и Акуджаву.
А что Петрова, например?
А вот вальс этот «Изберегись автомобиля» звучит. Да.
Там, тара-тара-тара-там.
Да, и как-то вот приезжая в Москву, вхожу в ГУМ, звучит этот вальс. И когда он звучит там в этом ГУМе, я понимаю, что это значит меня встречают, но зная, что он мне очень нравится.
Сегодня свою музыкальную историю рассказал журналист, заслуженный работник культуры, лауреат многочисленных журналистских премий Олег Сердобольский. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, музыкальная история. До встречи! Thank you.
только тем мы не перебрали в нашей передаче, Миша.
Именно так начала свой монолог моя коллега и соавтор по программе «Отдушина» Марина Ланда, когда мы сели за чашечкой кофе сочинять сценарий для нашей очередной передачи.
Мы говорили о цветах, о любви, о свиданиях, о родственниках, о животных, о детективах, о вкусной и здоровой пище, о кино, о нашей любви поболтать по телефону, погулять по старым городским дворам и вспомнить школьные годы.
Наконец, Машенька, ответствовал я, тоже автор и тоже ведущий программы «Отдушина» Михаил Черняк, мы с тобой говорили даже о выпивке.
Да, как я могла это забыть?
Вот именно.
Все это, разумеется, было чьей-то отдушиной, но есть то, о чем мы с тобой каждый раз говорим косвенно и ни разу не остановились на этом подробно. А ведь это то, что является отдушиной для всех, без исключения.
Ну, сами понимаете, дорогие друзья, что тут я насторожился и спросил, что же это, Маша?
Это же так просто, Миша. Это музыка.
Как всегда, Маша оказалась права. И посему именно музыке решили мы посвятить очередной выпуск программы
«Отдушина». Отдушина для всех друзей, отдушина.
Doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow so, tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dough, oh, oh, oh,
dough,
a deer, a female deer,
ray,
a drop of golden sun,
me,
a name I call myself,
bah.
A long, long way to run.
So,
a needle pulling thread, la, a note to follow so, tea,
a drink with jam and bread,
that will bring us back to dough.
A deer, a female deer, ray, a drop of golden sun, me, a name I call myself, la, a long, long way to run.
So, a needle pulling thread. To follow so, tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dough.
В самом деле нет и, наверное, не может быть на белом свете человека, который не любил бы музыку.
И, наверное, даже самый унылый и скучный человек иногда все-таки мурлычет себе под нос какой-нибудь мотивчик.
Пусть фальшиво, пусть уныло и скучно, но мурлычет.
И когда кто-нибудь с кислым лицом говорит, что ему не нравится классическая музыка, значит, он любит джаз или рок. А если кто-то вздыхает о том, что не выносит грохота хэви-метал, значит, ему по душе какой-нибудь старинный романс.
А поэтому, дорогой наш радиослушатель, сознайтесь, что даже если вы не поклонник ни того, ни другого, ни третьего, все равно среди моря мелодий найдется та, от который станет легко на сердце.
Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни села, и любят песни большие города. От песни жить и любить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот-то с песней по жизни шагает, он никогда и нигде не пропадет. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде и никогда. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
Миша, ну а у тебя легко на сердце от песни веселой? Ты-то какую музыку предпочитаешь?
Разную. Но одно время я, Машенька, был сильно влюблен в виолончель.
Да что ты!
Да. Этот роман у меня длился ровно 3 года.
И как же все это началось?
Началось все с того, что моя мама как-то раз застала меня застывшим около радиоприемника. Когда она спросила, что со мной, я объявил, что мне понравилось, как кто-то по радио играет на скрипке, и я тоже хочу так играть.
Вот это да!
Через 3 часа мы уже стояли в вестибюле ближайшей музыкальной школы, и какая-то взрослая строгая тетенька мяла мою руку и говорила: «Ваш мальчик не может играть на скрипке».
Почему?
Потому что у него пальцы толстые. Могу предложить виолончель.
И ты стал учиться играть на виолончели?
Да, это длилось 3 года.
Ну а сыграть ты что-нибудь можешь?
К сожалению, нет, но послушать могу с удовольствием. Моя карьера виолончелиста закончилась, когда мы переехали на новую квартиру. Ездить в центр, где была музыкальная школа, стало далеко, и мои родители ограничились домашними уроками игры на пианино, которые, к моему стыду, так ничему меня и не научили.
Эх ты!
И вот теперь мне, артисту и уже взрослому дяденьке, по правде говоря, стыдно, что я так толком ничему и не научился, потому что не старался, не вникал и не зубрил.
Целый день, целый день заставляет тебя мама повторять, повторять, повторять до ре ми фа соль ля си. А в окне, как во сне, дождь играет свои гаммы. И звучит за окном целый день старомодный клавесин. А в переулке музыкам, который день подряд дает уроки музыки маэстро Листопад. Но, видно, эта музыка мальчишке не слышна, и я брожу по городу одна.
А моя музыкальная история начиналась несколько по-другому.
Интересно, интересно.
Как сейчас вижу папу в шапке танкиста, засыпающего с аккордеоном в руках, маму, склонившуюся над курсовой работой, и себя в детской кроватке. Действие происходит 3 часа ночи.
Стоп, я ничего не понимаю, Маш. Причем здесь 3 часа ночи, курсовая работа и детская кроватка? А главное, что такое шапка танкиста?
Ну, конечно, я всего этого не помню, но мне рассказывали, что когда я была совсем маленькой, то все время орала и замолкала только когда папа начинал играть на аккордеоне. Да. Поэтому мама частенько просила его поиграть по ночам, чтобы хоть как-то сдать сессию. А в шапке танкиста, доставшейся ему от дедушки, спал мой папа, чтобы не слышать моего крика. А потом уже мы пели все вместе.
Песню из кинофильма «Неподающиеся» исполняет Марина Ланда, 5 лет.
Дорогие друзья, только что мы с вами прослушали уникальную запись из архивов семьи Марины Анатольевны Ланды. Маша, потрясающе. Какая тяга к музыке с детства.
Да, непреодолимая. Особенно ярко она расцвела, когда я училась в музыкальной школе и часами сидела под лестницей, положив руку на ступеньку в ожидании, что кто-нибудь на нее наступит.
Зачем?
Как зачем? С больной рукой можно не сдавать экзамен по гаммам.
Да.
Ой, это еще что? Чего я только не придумывала.
Но все-таки ты научилась играть на рояле.
Да, рояль оказался сильнее.
Старый рояль весь в испуге раньше играл. Он только фуги, он весь дрожит от страха, не слыша баха. Теперь на нем играю я. Старый рояль, мне поверь, старый рояль.
Трудно тебе, но пойми ты, в жизни теперь трудно. Мой
этих клавиш коснется рука, тогда улетает из сердца тоска. Со мной он разделит и грусть, и печаль, мой старый усталый рояль.
Когда этих клавиш коснется рука. Маша, Маша, как музыкант музыканту, признаюсь тебе честно.
Господи.
Хоть я человек и независтливый, но когда я смотрю, с какой легкостью ты выплескиваешь свое настроение, сидя у рояля, мной овладевает чувство зависти.
Я надеюсь, белый?
Ну, конечно, конечно, белый. Иногда хочется тоже сесть к роялю или взять в руки гитару и сочинить что-нибудь этакое.
Может быть, выйдет, а может нет.
Новая песня вместо штиблет.
Не судите слишком строго, я такой. Наилучший я сапожник, парень неплохой. Но попал в течение моды как-то раз.
Удивить решил, как видно нас.
Только не надо перебивать. Только не надо переживать.
Может быть, выйдет,
а может нет.
Как сказал Венедикт Ерофеев, иногда музыка не исполняется, а приводится в исполнение.
Ну, давай не будем сегодня об этом. Слава Богу! Во все времена были люди, которые смычком ли, дирижерской ли палочкой, голосом ли, касаются нашей души, заставляют нас плакать и смеяться. А ведь именно это в музыке нам дороже всего.
И, наверное, именно это является самой большой тайной.
Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. Отчего ж не церемонится, чего ее беречь? Счастлив дом, где пение скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, почему благословенью я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злый смычок костер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведней она. Справедливее, милосерднее и праведней она.
От души на для всех друзей.
Наполним музыкой сердца, устроим праздники и сбудем своих мучителей, забудем. Вот сквер пройдемся ж до конца, найдем любимейшую дверь, за ней ряд кресел золоченых, куда с восторгом увлеченных внесем мы тихий груз своих потерь, внесем мы тихий груз своих потерь.
Наполним же музыкой сердца, как советовал Юрий Висбор, и, может быть, тогда всем нам станет немножко легче жить.
Именно так считают режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы и ведущие программы Марина Ланда и Михаил Черняк.
I wanna sing it out.
горячей.